Приветствую вас. У нас на экране слова Господа нашего Иисуса Христа, который сказал: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». О какой жизни здесь речь идет? О каком богатстве? О духовном богатстве. Павел говорил, что я умею жить, слово тоже жить, и в скудости, да, и в изобилии. А почему с избытком? Как вы думаете? Да, а зачем через верх? Зачем с избытком? Господь Иисус сказал, что придите ко мне, жаждущий, иди ко мне и пей. Кому я дам воды, Господь говорит, живой, у того вода сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Почему с избытком, да? Зачем? Да, чтобы хватало не только мне, чтобы и другие рядом с нами могли вкусить эту жизнь. Чтобы мы делились друг с другом этой жизнью, этой радостью, этим миром, общением с Господом. Наставляли друг друга. Проповедь сегодня называется «Четыре важных элемента жизни с избытком». Конечно, можно выделять много таких элементов, но я выделил как бы четыре очень важных. Итак, четыре важных элемента жизни с избытком. Первый элемент – только Библия. Возможно, вы уже об этом много раз слышали. Здесь много раз об этом проповедовалось. Но вы знаете, апостол Петр, он говорит, что «Справедливым почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Второе послание Петра, 1 глава, 13 стих. И дальше он пишет в 3 главе: «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл». Напоминание – очень важная часть учения. Итак, первый элемент жизни с избытком – только Библия. То есть Библия совершенна. И достаточно. Это абсолютное полное откровение воли Божьей. Второй элемент. Не любить мира, не того, что в мире. Господь Иисус Христос сказал, не любите мира, не того, что в мире. Конечно, вот первый элемент, он здесь главенствует, потому что именно из Библии мы узнаем обо всем остальном. Третий элемент жизни с избытком. Жизнь с избытком – это жизнь не ради себя, не для себя. То есть жизнь с избытком не эгоистична. Человек, пораженный грехом, он этого не может понять, даже если слышит. Он будет смеяться над вами. Он вам скажет, что вас заманивают в церковь для того, чтобы выманивать деньги, чтобы ездить на вас. И он даже приведет тут такое доказательство, скажет, видите, чему вас там учат? Жизнь с избытком – это не жизнь для себя, приходите и живите для других. Но это истина. До тех пор, пока мы живем для себя, мы никогда не вкусим жизни с избытком. Мы будем все время задавать этот вопрос, Господи, почему нету жизни с избытком? Почему нету вообще жизни? Не то, что с избытком, не то, что через верх, а даже наполнения нет. Итак, третий элемент жизни с избытком – это жизнь не для себя. И четвертый элемент жизни с избытком – церковь, столб и утверждение истины. Церковь, столб и утверждение истины. Давайте мы с вами рассмотрим по очереди эти четыре элемента. Итак, первый элемент – только Библия. Мест Писания в Библии, говорящих о том, что Библия является полным откровением воли Божьей много, мы рассмотрим несколько из них. И раньше приводилось много разных мест Писания, и хорошо нам известно из 2 послания Тимофею, 3 глава, 16 стих, но мы сегодня не будем то место рассматривать. Мы сегодня посмотрим на Псалом 118, 92, 93 стих. И здесь написано: «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня». Итак, если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Здесь Давид свидетельствует нам, да, сам пророк, но он говорит нам, что если бы не закон, погиб бы я. То есть Давид отвергает все другие источники спасения. Закон здесь подразумевается Слово Божье написанное. Бог дал свое откровение людям через пророков. И Давид говорит, что если бы не закон твой, погиб бы я. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня. Следующее место Писания рассмотрим. Утверди стопы мои в слове твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Мы видим, что нами пытается овладеть разное беззаконие. И Давид говорит, не дай овладеть мною никакому беззаконию. Утверди меня в слове твоем. Как только мы начинаем сомневаться, что Библия – это полное откровение Божьей воли, полное, достаточное, и что больше ничего не нужно, мы начинаем слушать что-то другое. Я видел не раз, и, к сожалению, продолжаю видеть, как извращает и губит человека ложь в этом вопросе. Итак, сегодня в церковь вошли лжепророки, лжеучителя, о чем мы с вами размышляли однажды. И там было 7 признаков, и один из признаков лжеучителей – то, что они отвергают Писание как достаточное, как совершенное. И в Библии, в книге Иезекииля написано, в 13 главе, так говорит Господь: «Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели». Оказывается, такая проблема есть, да, когда человек думает, что он пророк, но он водится своим духом. Мы рассмотрим один из примеров одного из такого лжепророка. Как он говорит, как он учит. Давайте посмотрим. Он пишет в своей книге: «Хорошее часто является для нас врагом лучшего, которое приготовил для нас Бог». Первая фраза, первое предложение вроде не предвещает ничего плохого, хотя уже здесь можно заметить мудрость мирскую. Вот как в Библии написано, что они говорят по-мирски. И дальше читаем: когда у вас появится идея, потратьте время и узнайте, что думает по этому поводу Бог. Второе предложение уже заражено лукавством. Этот человек говорит, что Бог скрыл от нас свою волю, и ее надо искать. Нужно потратить время. Я соглашусь с тем, что нужно потратить время для того, чтобы изучить Библию. Но вы узнаете дальше, что речь идет не об этом совсем. Совсем не об этом. И читаем третье предложение. Прежде чем приступать к действиям, прислушайтесь к тому, что говорит вам ваше сердце. Это из книги наставлений. Знаете, есть такие книги, и книга называется «Слушайте Бога каждый день». Вот. Это наставление на 10 июня. Я потом скажу вам автора. Да, это Джойс Мейер. Итак, прежде чем приступать к действиям, прислушайтесь к тому, начали за здравие, закончили за упокой. Начали, книга называется «Слушайте Бога каждый день», и вдруг приходим к чему? Слушайте свое сердце. И мы прочитали с вами выше, я вам цитировал место Писания, где говорится, что горе таким пророкам, которые вводятся своим духом. Итак, это пример лжеучения. Давайте послушаем еще одну выдержку. У каждого из нас индивидуальные отношения с Богом, со своими особенностями, и каждый слышит голос Божий по-своему. Поэтому положитесь на персональное Божье водительство. Не нужно подражать другим или переживать из-за того, что мы не слышим голос Бога столь же отчетливо, как кто-то другой. Возможно, этому человеку понадобились годы, чтобы достигнуть подобного уровня. Я думаю, вы уже сами видите, да, лукавство и хитрость. Здесь та же самая идея, которая проходит через всю книгу, что Библия несовершенна, что ее недостаточно. А у каждого из нас индивидуальные отношения с Богом, и нужно слышать по-своему. Но как это противоречит Слову Божьему? Библия говорит, что вот эта вот жизнь с широким путем, когда каждый идет своей дорогой, это неверный путь. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Это Исаия 53 глава 6 стих. Смотрите, Библия говорит, что есть узкий путь. идите по нему. А вот этот путь широкий, где каждый имеет своим путем, это неверный путь. И смотрите здесь, у нас индивидуальные отношения с Богом. У каждого свой путь, со своими особенностями. Каждый слышит голос Божий по-своему. То якобы никто не сможет вас научить, как слушать Бога. Ни пастор, ни учитель, ни старец, ни старица. Никто не сможет вам объяснить, как слушать голос Божий. Потому что у каждого свой индивидуальный способ. Никто не сможет вам сказать, что вы неправильно идете, что вы заблудились. Ни пастор, ни учитель, ни старец, ни старица. Никто не сможет вам сказать, что ты поступаешь неправильно. Потому что человек будет заражен ложью, что у него персональное водительство Божье. И не нужно подражать другим. Или переживать из-за того, что мы не слышим голос Божий столь же отчетливо, как кто-то другой, братья и сестры. Вот здесь написано: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вы это слово слышите так же отчетливо, как и я? Смотрите, что говорит этот человек. Возможно, этому человеку понадобились годы, чтобы достичь того уровня, чтобы слышать голос Божий отчетливо. Сколько мне лет нужно для того, чтобы услышать вот это Слово Божье? Сколько мне лет нужно, чтобы открыть Библию и услышать голос Божий отчетливо? А здесь нас учат, что этого недостаточно. Что нужно потратить годы. Но никто вас не научит. У вас свой путь. Ищите этот путь. Ищите. И что-то найдете. Итак, это Джойс Мейер. Книга «Слушайте Бога каждое утро». Наставление на 13 июня. Написано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Это грешный путь. Идти своим путем. Когда никто мне не указ. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Внимая духом обольстителем, отступят некоторые от веры. Как вы думаете, они знают, что это духи обольстители говорят? Человек слушает, знает, что это дух обольститель и идет за ним, да или нет? Почему человек внимает? Потому что он думает, что это говорит Бог. Но отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем. То есть ты слушай, у тебя есть тысячи разных способов слышать. И какой-то ты найдешь. И сам решай для себя, это правильный, неправильный. И никто тебе не скажет, никто тебе не обличит, самое главное. Никто тебя не наставит, главное. Это двери, широкие двери для того, чтобы в церковь вошли духи обольстители. Чтобы церковь разъединить, чтобы каждый был сам по себе. Ты ему Слово Божье, а он говорит: мы с вами говорим на разных языках. Ты ему говоришь: ну посмотри на Слово Божье, а он тебе говорит: мы с вами говорим на разных языках. К сожалению. К сожалению, на разных языках. А нам нужно говорить на одном языке. Получается, апостол Павел ошибался, когда говорил, что подражайте мне. Как же мы можем подражать ему, если у нас собственный путь? Читаем дальше. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Что нам нужно, чтобы не ожесточиться, обольстившись грехом? Но наставляйте друг друга каждый день. Но как я смогу наставить человека, если у меня нет ничего-то такого ясного и понятного? Я не могу ему что-то такое эфемерное выдать и утверждать, что это истина. Я могу сказать только то, что доступно всем нам. Верный путь для ожесточения и для обольщения грехом, чтобы мы перестали наставлять друг друга. Чтобы каждый из нас ушел на собственную дорогу. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Вот она куда ведет. Посмотрим следующее место Писания. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, говорит апостол Павел своему ученику Тимофею. Проповедуй слово. Настой во время и не вовремя. Обличай. Запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Как можно обличить? Как можно обличить, если у него собственный путь? Если нет четкого основания. Но здесь сказано: обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, по своим прихотям. То есть захотелось мне, не захотелось мне. Пойду послушаю собрание, говорит мне одна знакомая, посидела там, послушала. Ну, не ёкнуло мое сердце. Не мое. Ну, не принимает мое сердце, когда он говорит. Чем руководствуется человек? Чем ты руководствуешься? Ёкнуло сердце? Сказано, что по своим прихотям будут избирать себе учителей. То есть, захотелось, не захотелось. Но мы должны избирать себе учителей. Пребывает ли он в слове, говорит ли он как слово Божье. Но будет время, когда будут избирать себе учителей по своим прихотям, которые льстили бы слуху. Когда Господь Иисус Христос пришел и учил людей, то для некоторых, для их слуха это было оскорблением. Для кого? Для мытарей и грешников. Они понимали, что они такие. А вот для людей самоправедных это было горько слышать, больно слышать. Они привыкли слышать лесть для своего слуха. Итак, зачем церкви нужны пастора и учителя, если у каждого из нас свой путь? Но пастор, он идет за Иисусом Христом. Иисус Христос прошел, проложил этот путь, узкий путь. За ним идет пастор и ведет за собой церковь. И говорит, пастор, делайте как я. Апостол Павел говорит, что подражайте мне. Четко во всем подражайте мне. А ты пребывай в слове, в учении, наставлении, в здравом учении. В здравом учении. Объективном учении. Вот это учение, что можно вот так вот гулять, куда хочу, это не здравое учение. Это мирское учение. Еще одно место Писания написано, мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины, Духа заблуждений. Почему? Потому что человек не слушает апостола. Он не слушает. В Библии написано, я уже об этом много говорил, что мы, церковь, утверждены на основании апостолов и пророков. Церковь, в Библии четко написано, в послании к Ефесянам, она утверждена на основании апостолов и пророков. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Лукавство вот этих всех лжеучителей в том, что они говорят как бы об Иисусе Христе. Говорят о спасении по благодати, но тут же там подмешана ложь. Это обычная тактика сатаны, когда он говорит как бы Слово Божье, но переставляет, но извращает. Но немножко перемещает акценты, немного добавляет, немного убирает. И в итоге заводит человека на ложный путь. Второй пункт проповеди, второй элемент жизни с избытком. Не любите мира, не того, что в мире. Место Писания, первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стих, здесь написано, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Что такое мир? Здесь же в этом отрывке мы видим, что такое мир. И мир проходит, и похоть его, да? Но исполняющий волю Божью пребывает вовек. То есть мир – это общество людей, это люди, исполняющие свою волю, которую Библия называет похотью. Вот и все. Мир своевольный. Он хочет ходить своими путями. Он не интересуется Словом Божьим. Волей Божьей не интересуется. Он ходит своими путями. Все, что в мире, оно на этом замешано, на этой похоти. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это не есть от Отца, но от мира сего. Мы когда кушаем, мы стараемся не есть испорченные продукты. Боимся отравления. Так почему же мы в духовной своей жизни берем и едим то, что предлагает нам мир. И травимся. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я вот заметил за собой такую тенденцию. Вот нет, да и хочется вот мне посмотреть какой-нибудь фильм такой хороший, такой душещипательный, там мелодраму какую-то. Да? Уже боевики уже не хочется смотреть, да? Уже вроде как вырос. Посмотришь, а потом отходишь и тошно. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Мы пытаемся найти друзей себе в мире. Кто-то пытается найти себе супруга в мире. Господь говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Ты хочешь найти себе похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую? Ты хочешь найти себе расфуфыренного такого павлина-мавлина, чтобы ходил, хвалился собой? Хочешь? Пожалуйста, иди, всю жизнь будешь смотреть, как он ходит, хвалится собой. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это не есть от Отца, это от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Вот что интересно, не любить мира, но любить людей. Не любить ценности этого мира, но любить людей. И вот в этом как раз и начинается настоящая любовь. Когда мы понимаем эту истину, что в мире нет ничего хорошего, только похоть плоти, нет ни одного человека хорошего. Нет ни одного. И если мы эту истину понимаем, вот только тогда мы уже готовы к тому, чтобы начать любить по-настоящему. Потому что до этого мы оцениваем мир с человеческой точки зрения, с гуманистической, и мы ищем достойных. Мы ищем достойных своей любви. Мы ищем достойных, которые будут любить нас. Себя мы автоматически причисляем к тем, которые достойны. Мы только тогда начнем любить по-настоящему, когда поймем, что любить не за что. Потому что любовь начинается с этого момента. Потому что любовь, она бескорыстна. Она любит недостойных. Только тогда мы начнем учиться любить. Потому что мы потом придем к Господу и скажем: «Господи, я не знаю, что мне делать. Помоги мне, Господи». И Господь скажет: «Я даю тебе жизнь, даю тебе с избытком». Чтобы ты был готов, настроен на то, чтобы любить человека недостойного. А иначе мы будем всю жизнь в поисках достойного, и нам иногда кажется, что мы вот нашли наконец-то достойного человека, а потом в конце концов разочарование, мы видим, что человек недостоин, кто-то бегит в поисках нового человека, кто-то смиряется, думает: да ладно, буду уже терпеть, кто-то остается один в одиночестве, да, и заканчивает потом жизнь или в петле, или в пьяном угаре. Третий пункт. Жизнь с избытком – это жизнь не ради себя, не для себя. То есть жизнь с избытком не эгоистична. Вот когда мы начнем жить не для себя, вот только тогда открываются в нас источники. Пока мы закрыты для себя, жизнь не течет через нас. Это обрезание на плоти, которое совершали иудеи, которое было прообразом обрезания на сердце. Вот закрытое плотью, да? Точно так же сердце, оказывается, сердце есть необрезанное. Библия говорит нам об этом, что сердце закрытое в своем кожушке, в своей скорлупке. Оно сосредоточено на самом себе. Оно может приоткрыться немножко и закрыться. Когда, куда нужно открыться, куда нужно закрыться. Кого нужно впустить, кого нужно выпустить или выкинуть ногой под зад. Но любить оно не может. То есть, когда мы живем для себя, жизни нет. И жизнь не течет через нас. И только обрезанное сердце, только из него начинает течь жизнь с избытком. Мы должны понять, что если я пришел к церковь ради себя, не, мы приходим к Иисусу Христу все ради себя, если честно. Мы все приходим: Господи, спаси меня. Но когда мы приходим к Нему и получаем спасение, то дальше нам Господь начинает учить. Теперь тебе нужно жить с избытком, не просто жизнь. И дальше Господь нас учит, чтобы мы жили с избытком, нужно, чтобы было обрезание на сердце. Чтобы мы перестали быть эгоистами, перестали жить для себя. Приходит человек в церковь, вот плохо там, то плохо, это плохо, что я там буду делать, там мне неинтересно. То есть человек, получается, приходил в церковь только ради себя. А ты приди, посмотри, у одного человека нужда. Можешь записать ее себе, если память коротка, ну, на всех память коротка. Потом встанешь дома, будешь молиться об этом со слезами. Место Писания давайте прочитаем. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Сложное такое понимание, да? А кто расточит свою жизнь, раздаст, тот обретет ее. Такое необычное учение Божье, непонятное для нашей плоти. Мы сейчас ушами слышим, непонятно, а Дух внутри откликается. А Дух внутри откликается на эту истину. Мы будем молиться сейчас после проповеди. Господь нас обличил, будем же молиться об этом. Будем же молиться, что мы эгоисты. Прости нас, Господи, и спаси, Господи, от этого, чтобы мы жили не для себя. Я это говорю прежде всего, в первую очередь, о себе, братья и сестры. Итак, четвертый пункт. Церковь – столб и утверждение истины. Мы об этом уже говорили, поэтому сейчас тоже кратко скажем. Мы однажды, проповедь была, что общение с Господом только в церкви. Это примерно то же самое. Церковь – столб и утверждение истины. Чтобы, если замедлить, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, говорит апостол Павел Тимофею и нам говорит. Что церковь есть Дом Божий, во-первых, то есть здесь живет Бог. Бог больше нигде не живет. Если мы хотим жить жизнью с избытком, с Богом, то мы должны жить в церкви. Это не значит, что мы пришли в собрание и ушли, мы должны жить в церкви. То есть, если я часть церкви, то где бы я ни был, где бы я ни был, на Северном полюсе, на Южном полюсе, в Африке, где-нибудь, в любом, хоть под землей, да, в шахте, хоть где-нибудь еще, хоть вообще в дальнем плавании там на целых полгода ушел в подводной лодке, я все равно остаюсь с Богом, а значит в церкви. Церковь – столб и утверждение истины. То есть истины вне церкви тоже нет. Это столб. Истина стоит здесь, на церкви. Она утверждается здесь, в церкви. Церковь – есть столб и утверждение истины. Если я вне церкви, в самом прямом смысле, в буквальном вне церкви, или, может быть, в духовном смысле я вне церкви, такое тоже может быть. Я могу ходить сюда, и все будут думать, что я в церкви, но я уже давно не в церкви. Мне давно безразлична церковь. Если я вне церкви, то я не в истине, то у меня нет жизни с избытком. Итак, четыре элемента мы рассмотрели с вами. Первый элемент – только Писание. Второй элемент – не любите мира, не того, что в мире. Не думайте, что что-то может родиться само по себе. Это Дарвину пришло такое в голову. Пусть оно вам не приходит такое в голову, что что-то появляется само по себе. Что якобы там молния ударила в воду, зародились какие-то бактерии, потом какие-то пуголовки породились, а потом получился человек. Любящий человек, умный, добрый. Это только миру приходит такое в голову. Пусть это вам не приходит такое в голову, что в чем-то, что само по себе появляется жизнь. Это мирское учение. Жизнь только в Иисусе Христе. Он сказал, я есть жизнь. Значит, вне Христа жизни нет. А где Христос? Там, где Он глава церкви. Поэтому к Богу нужно идти в церковь. Нужно идти не ради себя. Палец на моей руке живет не сам для себя. Я не знаю, какая была бы у него жизнь, если бы он был бы сам для себя. Но он все время вместе со всеми, он живет для всего тела. Он часть тела. Он послушен главе. Если палец не послушен главе и не сгибается, то это уже болезнь. И церковь – столб и утверждение истины. Четыре важных таких элемента. Давайте сейчас помолимся и поблагодарим Бога. Аминь.